Красный смех. Отрывки из найденной рукописи. Часть первая. Отрывок первый. Безумие и ужас. Впервые я почувствовал это, когда мы шли по Эннской дороге. Шли 10 часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас, и через 3-4 часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов, 40, 50 или больше. Знаю только, что он был непрерывен, безнадежно ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век. Солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа, тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых. И когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше. Как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни. И дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались, точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу, забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный. И тогда внезапно я вспомнил дом, уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике. На моем столике, у которого одна ножка короче двух других, и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы. Так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин. Знаю, что я остановился, подняв руки. Но кто-то сзади толкнул меня, я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, остановила меня. Так же неторопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений. И тут в Впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут. Они не знают, зачем это солнце. Они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает. Вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик. Поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые и глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду. А мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей. Одни лежат и неподвижны, быть может, умерли. Другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат. Другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху. Потому как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки, видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений. И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его не тверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю: «Чего тебе?» Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может. Сведет руки, и они тотчас распадутся. «Ты что? Ты лучше сядь, — говорю я. Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены, а у него расплылись они во весь глаз. Какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна? Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, но нет, я не ошибаюсь. В этих черных бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть. Больше, чем ужас смерти. «Уходи!» — кричу я, отступая. «Уходи!» И как будто он ждал только слова. Он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать. Куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел, и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою с радостным, многоголосным визгом, криком и воем проносится граната. Нас обошли. Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки. Когда, запыхавшись, и я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать. Потускнело, притихло. И снова с радостным визгом, как ведьма, резнула в воздух граната. Я подошел. Отрывок второй. Почти все лошади и прислуга. На 8-й батарее также, на нашей, 12-й. К концу 3-го дня осталось только 3 орудия, остальные подбиты. 6 человек прислуги и 1 офицер, я. Уже 20 часов мы не спали и ничего не ели. 3 суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, и мы, живые, бродили, как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были, как лунатики. Движения наши были уверены и быстры, приказания ясны, исполнение точно. Но если бы внезапно спросить каждого, кто он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то. А когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие, или слушал грохот, все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в 3-е сутки. И тотчас же забывали об этом. Нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть. На 3-ю или на 4-ю ночь, я не помню, на 1 минуту я прилег за бруствером, и как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ. Клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате, и я их не вижу, находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина. Разглядывал обои и думал, почему не спит сын, уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы. Я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами. И снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын, уже ночи ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал, кто-то убит, но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина. Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал, отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног, и больше ничего. В это время было уже светло, и вдруг капнул дождь. Дождь, как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудие, перестали стрелять и начали прятаться, куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить. Толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал. Плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало. Так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар. И когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины. С той уже внезапностью, с какой люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий. На кого-то закричал толстый фейерверкер, грохнуло орудие, за ним второе, и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь. Помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода. Вероятно, дождь продолжался довольно долго. Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только 2 часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своей необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица, даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться. И руку у козырька он держал за тем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх. «Вы боитесь?» — спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх, и больше ничего. «Вы боитесь?» — повторил я ласково. Губы его дергались, сились выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня, и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех, красный смех. Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех. А они отчетливо и спокойно, как лунатики. Отрывок 3.